Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день! С вами Теос Медиа, Гиг-зона. Мы продолжаем работать дистанционно, поэтому сразу просим прощения, если возникнут какие-то непомехи. Пишите нам, комментируйте, мы будем пытаться ответить на все-все вопросы и бороться со всеми неполадками, если такие возникнут. Сегодня с вами в эфире дистанционно Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая. И, Оксан, представь, пожалуйста, нашу гостью.
Наталья Лисовая.
Оксана, представь, пожалуйста, нашу гостью.
Александра Сгоннова. Да, естественно, Александра Сгоннова, аспирант Православного Света Тихоновского гуманитарного университета, лектор-религиовед и любитель массовой культуры. Саша, привет!
Всем привет! Спасибо за такое прекрасное представление.
Сегодня мы будем рассматривать сериал, который стал достаточно популярным, достаточно известным вот в этом году, производство Норвегии и Дании, и сериал называется «Рагнарёк». Начнем, наверное, традиционно, кто как дошел до такой жизни, и, наверное, слово я сначала передам Оксане традиционно. Оксана, рассказывай. Это была идея Оксаны как раз-таки рассмотреть сериал «Рагнарёк», поэтому, я думаю, стоит начать с нее.
Ну что, мне этот сериал рекомендовала моя подруга. Я с тоской, смотря на таблицу своих эфиров, сказала, ну да, наверное, я это посмотрю, но когда-нибудь потом, и явно не в этой жизни. А потом, в связи с тем, что коронавирус вмешался в наши эфирные планы, мне нужно было срочно принять решение, что делать, что смотреть. И тут я вспомнила про этот сериал и подумала, вау, Netflix, норвежские пейзажи, что-то такое про конец света, сейчас очень актуально. Окей, будем смотреть. Две серии мы посмотрели с подругой, четыре серии я взахлёб посмотрела сама. В общем, по долгу службы.
Александра, а вы?
Практически тоже по долгу службы, просто потому что как религиовед я, ну, отчасти должна смотреть все, что выходит на религиозную тему, а тут «Рагнарёк», все, что мы любим, конец света, все накрывается медным тазом, да еще на фоне скандинавских пейзажей, которые я очень люблю, и вообще скандинавское кино отчасти смотрю, просто потому что это очень интересный кинематограф своеобразный, поэтому здесь было такое, сошлось все вместе, сошлась я, и получилось очень даже неплохо. Потому что очень качественно, с моей точки зрения, обожаю.
Ну, я посмотрела сериал с творческого пинка Оксаны. В принципе, на этом моя история и закончилась. 6 серий, только один сезон пока вышел. Коротко, ясно, не длинные, по 40 минут, если я не ошибаюсь, серии смотрятся, в принципе, на одном дыхании. Я предлагаю сейчас немножко поговорить про сюжет и начать, наверное, стоит так. На небольшой норвежский городок, переживающий теплые зимы и сильные ливни, надвигается Рагнарёк. Ну, что дальше? Какой у нас сеттинг окружающий?
Ну, начать, я думаю, надо с того, что это не просто поселок, Наташа, это поселок под названием Эдда. Так и старшая, и младшая Эдда, памятники древнеисландской литературы, в которых изложена вот та самая мифология, на основе которой типа, но мы еще будем в этом разбираться, сделан сериал. «Рагнарёк» — это сумерки богов, конец богов, гибель богов. В общем, конец света по-христиански. Вот. И выясняется, что древние великаны, вот те самые противники богов, никуда не делись, они живут. Одна из них — директриса школы, другой — магнат тамошнего предприятия. И свои темные дела они продолжают активно проворачивать. И тут неуклюжий парень, похожий на панду По из «Кунг-фу панда», у меня просто первая ассоциация, простите, вдруг оказывается воплощением Тора. Его зовут Магне, вообще говоря, это Магни, сын Тора. И весь сюжет строится на том, что нам периодически машут ручкой, типа, смотрите, вот определенный сюжет скандинавской мифологии. Для тупых мы сейчас вас просветим, что это такое. И это все дело продолжается в 21 веке. Наверное, коротко так. Насколько это про скандинавскую мифологию, давайте будем разбираться.
Саш?
Ну, про скандинавскую, точно про скандинавскую, там же Норвегии, имена, сюжеты, вы что, это же прям все указывает нам на то, что нужно пойти и прочесть хотя бы вкратце младшую Эду. Но на самом деле, да, и здесь реально очень круто. Мне больше всего нравится, что здесь не тупо как-то пересказываются мифы, а вот в духе Нила Геймана берется какой-то маленький кусочек и разносится сразу где-то имя, где-то сюжет, где-то чья-то фраза появляется, все это вот так растворяется все вместе. Это все, если все вместе собрать, получится миф. Если нет, то для тех, кто ничего не знает, очень даже простой, милый и всем понятный сериал. Мне вот с точки зрения сценария очень понравилось данное решение.
Но, по-моему, у Наташи были какие-то претензии к сюжету. Наташа, ты у нас главный адвокат дьявола, давай.
Ну, скажем так, у меня претензии даже не столько к сюжету, сколько к тому, под каким соусом это все было подано. Традиционно у нас в современном мире, видимо, создатели сериала запаслись определенным чек-листом, где прописали себе главные просто тезисы, которые должны быть обязательны, без которых не может быть создан ни один сериал в наше время. В частности, это представители нетрадиционной любви, и у нас даже два представителя, они не смогли остановиться только на девушке, они еще сделали и парня, как бы, но если да, то прям по максимуму, как бы, они решили. Ну, и вообще, в принципе, ты так смотришь сериал и думаешь, ну, давайте мне очередную какую-то мораль выдвиньте. Но, кстати, что хочу сказать, мораль, в принципе, всего сериала, она крутится вокруг экологии. И это, на самом деле, даже очень-очень хорошо. Вот как раз-таки тема экологии — это то, на чем подвязан весь сериал. Вот тут я прям ставлю жирный плюс. Как вам?
И Грету Тунберг тоже вспомнили.
Кстати. Это же Скандинавия. Как же без нее? Это же главная тема всех скандинавских фильмов. Политика и что у нас творится в нашей родной речке.
Ну вот на самом деле, я когда посмотрела, я увидела Изольду, я прям думала, что этот персонаж списан с Греты. Вот,
симпатичный персонаж, на мой взгляд. Простите.
Здесь, да, мне она тоже очень понравилась, хотя мне очень жалко, что ей дали так мало экранного времени, потому что на самом деле очень интересный образ такого классического хика, но хик, который что-то хочет сделать для своего родного города, а не дистанцируется где-то в пещере, не трогайте меня. Это прям очень классно. Почему нет?
Ну вот единственное, что... Знаете, я читала отзывы, я всегда читаю отзывы, и многие писали о том, что сразу было понятно, кто будет первой жертвой. Вот просто как-то они даже не смогли интригу задержать. Сразу вот было понятно, что Изольда пойдет первой.
Не знаю, я как-то ожидала, что ей действительно дадут больше экранного времени, уже настроилась на развитие отношений между этим персонажем и Магном, мне кажется, они так мило подружились, вот, и я прям так расстроилась, когда она погибла, и все ждала, вдруг она воскреснет, и не знаю. Мои зрительские ожидания в этом плане были обмануты, я расстроилась и очень ждала, когда же, наконец, убийцу призовут к ответу. Так что не знаю, может, я наивный зритель, Наташа, но ты учти, что я такая не одна, наверное.
Оксана, раз ты уже вспомнила Магны, я думаю, можно зацепиться за этого персонажа. Вот, знаешь, я когда смотрела на Магны, я сразу вспоминала одного твоего очень любимого персонажа из «Игры престолов».
Джон Сноу!
Да, вот скажи, мои ощущения были верны, не верны? Как у тебя перекликалось с Джоном Сноу? Или все-таки это другой типаж? Как думаешь?
Мне кажется, типаж тот же самый. Я бы сказала, да простит меня Кит Харрингтон, что он входит в череду персонажей вроде Панды По, Икинга из «Как приручить дракона». Вот каких-то таких персонажей, которые выглядят немножко неуклюжими, такими вечно в чем-то сомневающимися, неуверенными в себе. И Гарри Поттера, кстати, туда же его. Вот. И при этом это персонажи, которые совмещают какую-то виктимность, вот это ощущение, что ну да, ну кому же еще, кроме меня, а я буду ходить тут и страдать, с одной стороны, и с другой стороны, желание что-то сделать для людей. Классический герой человеколюбец, на мой взгляд. Вот. А только Магна, он более классический, чем Джон Сноу, которого сделали еще и дико симпатичным, по крайней мере, на вкус части женской аудитории «Игры престолов». Вот. Магна — это вот он, Панда По. Все, точка. На мой взгляд.
Александра, а как вам этот персонаж?
Честно скажу, я признаюсь в том, что я не люблю положительных персонажей из принципа, и после Изольды у меня самый любимый персонаж — это Лорец, по понятным всем причинам, потому что как бы это Локи, все, что связано с Локи, и все эти ассоциации и отсылки к Марвел, и после этого Магна, конечно, жалко, он, конечно, молодец, он, конечно, страдалец, но посмотрите на этого несчастного парня, как он страдает, посмотрите на Лорец, он весь исхудал, он даже платье надел, чтобы всех спасти, ну что может быть прекраснее?
Ну, как без этого, Саш? Ну, положительный герой, вот он как Гарри Поттер, понимаешь? Он же тоже такой, ну, ты на него смотришь, он вроде что-то делает, но при этом ты думаешь, Снейп-то лучше, Снейп-то интересней.
Вот абсолютно согласна. Ну, просто потому что он добрый, все сразу знают, что он будет делать. Он будет страдать, очень долго страдать, ему будут помогать, он будет не понимать. Потом к нему придет кто-нибудь, его подтолкнет. И так далее. А вот у бедного, несчастного, злого персонажа у него никаких, понимаете ли, помощников нет. И у него, так сказать, вдохновителя нет. Он все сам, от первой буквы до последней. Бедный, несчастный, пашет один в одиночестве.
Короче, волевое начало воплощают нехорошие персонажи, антагонисты.
Да. Ну, я хочу сказать, в защиту Магны все-таки не было такого персонажа, который ходил и пинал его как-то. Он очень медленно, размеренно, но все-таки сам дошел.
Но ты помнишь начало, что тетушка-продавщица из магазина прикоснулась к нему, явно вызывая древний дух Тора в нем, и она его так вот очень ненавязчиво пыталась куда-то направить. Я понимаю, что это не аналог Джона Сноу, которого пинали, по-моему, все, кому не лень, и то он тормозил сколько минут экранного времени? Много минут экранного времени, прежде чем принять какое-то решение. А Магна все-таки, если его так аккуратно направить, он чего-то делает сам. Ладно, согласна.
Вот. Александра, а вот насколько Магна соответствует образу Тора, насколько не соответствует, соответствует, есть ли вот что-то общее между таким мифологическим Тором и вот киношным, которого мы видим?
На самом деле здесь очень интересно, образ Магна — это и сам Магни, то есть сын Тора, и сам Тор, потому что здесь много всяких интересных сюжетных линий, например, его молот, который при этом обладает, если мы помним, у него там есть руна, очень красиво написанная эта руна, значит, посредничество, таким, например, был Магне. Магне вручают молот, он должен завершить Рагнарёк, потому что отец его умер, и здесь это тоже прописывается. При этом посвящение его в сан божества, потому что, собственно, как и большинство хороших героев, он бастард, происходит на перу у Эгира, великана, йотуна. И как мы помним, где впервые Магне пьет, спойлер, пьет медовуху, напиток богов, он пьет его, когда приходит в гости к Ютулу. И Вида, один из персонажей посвящения Магне, тоже там присутствовал на этом перу. Эти имена перекликаются. В этом вот красивая фишка сценаристов. Они не тупо пересказывают миф, они очень красиво его вплетают. Он ему тоже, Видар дает ему напиток богов медовух. И таким образом Магне впервые видит себя в образе Тора. Когда он поднимает глаза на зеркало, это очень красиво, с моей точки зрения. Здесь отсылок очень много.
И, кстати, к мотиву борьбы главного героя, который поднимает молот отца, мне очень понравилась тема с карательной психиатрией и вообще со всей системой. Когда я тоже не столь подробно, как Саша, но вспоминала скандинавскую мифологию, естественно, я не могла обойти вниманием змея, вот того самого змея, который один из антагонистов, с которым будут сражаться божества. И до меня только вчера дошло, что, скорее всего, этот страшный змей никто иной, как система. Там есть характерный эпизод, когда Фьор, сын Видара, тоже великан, из своих соображений, он, конечно, влюблен в смертную, поэтому не хочет, чтобы кого-то убивали, говорит, ну, зачем молод, зачем так грубо, папа? Есть система педагогическая, есть психиатрия, натравить систему – это в 100 раз хуже. Папа, ты смотришь сериалы, что, кстати, тоже довольно смешно выглядит, вот, ты смотришь сериалы, мы уже живем не так. Ну зачем так грубо, зачем молод? Система, она лучше всех. И мне кажется, что вот последние два фильма, две серии сериала, они как раз это очень хорошо показывают. И я не знаю, как у вас, у меня больше оторопь за весь сериал вызвал не Витер, который мне даже понравился, а вызвал школьный психолог. Я захотела забиться куда-то под стол и никогда больше его не видеть. Вот это просто какое-то хтоническое зло, на мой взгляд. Не знаю, насколько типичен такой угол зрения для североевропейского кино. Саша, я знаю, что ты что-то об этом знаешь.
Достаточно характерен, просто потому что главные темы, собственно, чем сериал отличается от обычного американского, это, собственно, тематика, это экология, которую очень озабочены в Скандинавии, просто вспомните, какие там фьорды, и как жалко это все терять. Это, собственно, система, любая система, в том числе и правительственная, поэтому там есть и критика политики как таковая. И, собственно, религиозная тема, которая вроде бы есть, но вроде бы ее и нет, вроде бы помнят о том, что они скандинавы, вроде бы потомки древних богов, и вроде бы они об этом даже не хотят помнить. Здесь это очень в духе классического такого северного сериала, шведского или датского, или, ну, здесь это классика. И, а вам не показалось, что в каком-то смысле все зло, которое происходит, это сами люди? То есть не столько ужасные боги и великаны, сколько обычные люди, которые что-то делают, которые, например, предали Магне в один момент, когда они просто сказали, да, мы понимаем, что ты прав, но на самом деле вот мы их очень боимся, поэтому давай ты будешь виноват и пойдешь через всю эту карательную систему психиатрии.
И я бы еще к этому добавила, что отношение одноклассников и впоследствии всей системы к гибели Изольды, все то же самое. То есть, ну, наибольшее отвращение вызывают именно обычные люди. Великанья семейка мне даже понравилась. Не знаю, как вам. Вот. И мне кажется, хорошо сделали с отцом. Вот, он выглядит вот просто как кто-то не из нашего мира. Вот, по крайней мере, мне сразу показалось, что его черты лица и то, как он выглядит, и то, как он показан, он действительно какой-то другой, принципиально другой. Фьор мне тоже показался принципиально другим. Вот, как кем-то, кто принадлежит к принципиально другой расе. Вот мама и дочь не произвели такого впечатления, а вот отец и сын – да. То есть ты на них смотришь и думаешь, ребята, может быть, вы правда откуда-то не оттуда? Вот. Мы как-то говорили, вот, когда обсуждали эфир, что семейство великанов имеет переклички с сумерками. Все эти переклички узнали?
Да. Первое, что приходит на ум, все такие красивые, не от мира всего, живут вечно, питаются, чем Бог пошлет в диком лесу, так как же это не Калины? Но мне кажется, это именно такая фишка была на экспорт, разве нет?
Возможно, фишка была и на экспорт. С другой стороны, мне кажется, создатели вот прям такую вот плотную кашу заварили из самых популярных образов, узнаваемых, которые были там за последние 10-15 лет. Те же самые «Сумерки», тот же самый «Марвел». Ты смотришь, и ты прям узнаешь персонажей, и, возможно, в этом и секрет еще отклика. Такого достаточно большого. Понятно, что тема экологии, тема каких-то социальных моментов беспокоит всех, но при этом это, ну, не могу сказать, что очень популярные темы, особенно среди молодежи, которая в определенный момент больше любит смотреть про любовь, сказку и пони на экране. А тут прямо они попали в точку с тем, что персонажи очень хороших подобрали, в частности, мужской каст.
А мужской каст – это первое дело, если ты хочешь продвинуть сериал. Женский каст может быть хуже, а мужской должен быть такой, чтобы девушки сказали «ах». Если они «ах» не скажут, ты сериал не продашь. Но мне было любопытно и даже так немножко странно, когда я узнала, что на этот сериал куча ругательных рецензий самих норвежцев. То есть им сериал решительно не зашел, и они сказали, диалоги какие-то тупые, персонажи ваши какие-то невыразительные. Мы вообще не поняли, в чем прикол. Я так думаю, в смысле? То есть ваши пейзажи продвинули на экспорт. Все такие смотрят и думают, ах. Я уверена, что не только мы полезли разбираться с тем, чем великаны отличаются от богов и что там между ними было, и что все вспомнили в этом плане не только Марвел, а этим скандинавам гордым все не так. И нос они воротят. Ну почему? Вот для меня это был вопрос, почему, что не так? Что не так для самих скандинавов в продукте, который продвигает их же ценности?
Александра?
Ну, мне кажется, это вполне логичная реакция, разве нет? Просто у скандинавов, выросших в такой атмосфере, в этих темах, когда не нужно читать старшую или младшую Эду, чтобы знать весь фольклор. И для них достаточно грубое обращение с сюжетами. Ну, давайте по-честному, если бы наша кассирша из Пятерочки оказалась бы Василисой Премудрой в каком-нибудь фильме, мы бы очень сильно удивились и сказали, что делали сценаристы, что додумались до такого гениального хода. То есть, с их точки зрения реакция абсолютно понятная, потому что они живут в этом, и как бы пророчица, которая работает в кассе, при этом она стоит в бегудях, если вы помните первый кадр, она в бегудях его благословляет, это, ну я бы как скандинав возмутилась, что же за образ пророчицы такой. И в этом смысле, да, понятно, они не хотят видеть плохую работу со своим собственным религиозным материалом, со своим наследием. А для нас, поскольку мы не настолько хорошо это все знаем, это заходит просто на ура, потому что пейзажи, фьорды, ну, это же прекрасно. И где-то посередине стоит нечеловеческой красоты мужчина, который проповедует нам, что нужно вообще-то содержать эту прекрасную экологию. Это же прекрасно. Вот хочется пойти и начать мусор раздельно выбрасывать. Ну, как же, ну, это же прекрасно. Поэтому здесь достаточно нормальная реакция.
Александра, а вот насколько плотно связаны вот современные жители Норвегии, скандинавская культура, вот какой у них отклик происходит на данный момент?
Насколько я знаю, и достаточно прохладно, и просто даже если следить по соцсетям каста, собственно, мужского и женского, скандинавская половина представлена достаточно слабо. Именно заходит на экспорт, на аудиторию, незнакомую со всеми этими сюжетами. Отчасти просто потому, что сами скандинавы ориентированы на другие ценности в своих сериалах. Если просто немного посмотреть их фильмы и сериалы, их интересуют немного другие темы. И здесь, например, отчасти неприятие, что американизировали их формат, отчасти, ну, просто неинтересно. Ну, спасибо, вы нам пересказали все, что мы и так знаем. Ну, мне кажется, им пока не нравится, на мой взгляд, на то, что я видела. Ну, вот как-то не очень.
А при том, что, насколько я знаю, скандинавское неоязычество переживает далеко не самые плохие времена. Вот. И какой-то интерес к своему наследию у скандинавов в этом плане есть. Так, немножко офф-топ. Я вспомнила, что несколько лет назад по долгу службы мониторила группы на Фейсбуке и ВКонтакте, которые связаны были с исповеданием какой-либо религии. Я помню, что на Фейсбуке я просто замучилась выскребать группы, связанные с язычеством. Причем не наши, а зарубежные. И очень-очень много американских и скандинавских групп. Просто они не кончаются и не кончаются. Причем эти группы достаточно активные, то есть люди регулярно там что-то постят, обмениваются какими-то мнениями, там куча человек, и ты такой смотришь на это и думаешь, ничего ж себе. То есть, ну, по идее, какой-то запрос на собственные корни есть, скорее всего, но вопрос, насколько и как это работает. То есть на жизнь конкретного обычного скандинава я вот не знаю, насколько это влияет. Сам этот контекст религиозный. Образы, вот эти мотивы и так далее. Вот ты говоришь, что они в этом живут, они правда в этом живут? Или для них это просто как для нас Василиса Прекрасная?
Для них это отчасти как Василиса Прекрасная, просто потому что давайте будем очень честны друг с другом. Скандинавская религиозность, они считают, что она есть, но со стороны этого даже не заметно. То есть если они не скажут, что они религиозны, мы даже не заподозрим об этом. Просто потому, что даже если брать мониторинг посещения церквей протестантских и католических, очень низкий. У них очень мало завязано на религиозности в таком понимании обычного российского человека. Но при этом для них это является частью их культуры. Они себя ассоциируют с этим. Для них они живут на земле буквально богов. И это отчасти такое больше предание, ощущение себя частью чего-то очень большого и важного. Как мы любим, например, нашу культуру. Мы считаем, что мы живем там в городе, который, понимаете ли, Пушкин очень любил. И для нас это часть вот такой культуры. Это вот отчасти просто, я бы сказала, даже не религиозная, а культурная память. Здесь это будет даже более уместно. Религиозность здесь очень сложная. Даже с новоязычеством, вот, скандинавским, я не то чтобы хорошо сталкивалась, но, насколько я помню, именно новоязычество скандинавское, то есть Асатва, например, о котором, кстати, говорят в первой серии, больше популярен даже в Америке и в Германии, чем в самих скандинавских странах. Да, основана была религия Асатва в Исландии, но при этом большая популярность, например, и такая ярко выраженная в Америке или, например, в Германии, где прям люди в атрибутике, им это все нравится, они прям внутри всего этого. То есть здесь вот такая немножечко странность.
Я тут вспомнила, что несколько месяцев назад, когда была в Дании, как меня просветили относительно датской религиозности, а мы помним, что сериал сделан на норвежском материале, но датской компании, насколько я помню. Там сказали так, что нельзя сказать, что датчане секулярны или не секулярны, по крайней мере, в нашем понимании этого слова. У них установка на то, что ты просто живешь на своей земле, и для тебя общее благо и служение этому общему благу – это есть главная святыня. И если ты во что-то веруешь, то ты об этом не говоришь как-то, не исполняешь какие-то обряды. Ну, то есть ты их исполняешь, но постольку-поскольку. И желательно сильно этим не заморачиваться. Но главное, как ты это претворяешь в жизнь. То есть я бы сказала, что это такое скандинавское конфуцианство, даже не знаю, как его назвать. То есть вот это служение общему благу и общей культуре. Ты наследник того, что было до тебя, и ты строишь современный мир, исходя из этого. Прям конкретный пример. В Дании все более модным становится иметь собственный земельный участок, даже если ты живешь в городе. Ты всячески пытаешься подчеркнуть, что ты человек немножко деревенский. Вот, почему? Потому что это к твоей корни, это связь с тем, что у тебя было. Вот, и мне подумалось, что это отношение не только к христианству, к христианскому наследию, но и к языческому. Возможно, это сейчас один нерасторжимый, неотделимый друг от друга сплав, на котором они живут. Вот, мне показалось, что заход Рагнарёка с этой точки зрения достаточно хорош. То есть... А там, как сказать, вот такая подчеркнутая приземленность того, как это показано, связана не только с американской манерой, когда Тор и Локи становятся персонажами комиксов, и это нормально. Но это еще и вполне органично для скандинавской традиции как таковой. Ну да, что такого, что Вельву делят напополам продавщицы в бегудях, и странноватая девочка с выкрашенными волосами. Ну да, что такого? Собственно, их священная функция не должна облекаться в какой-то особый пафос. А как сказал Фьор, которого я здесь уже цитировал, папа, мы уже давно живем не так, и это нормально. Вот, мы можем в случае чего показать, какие мы есть, но мы не сильно этим выпендриваемся. Помните эпизод с Саксой, когда она делала вид, что не умеет метать копье? А потом при удобном случае сказала, ну да, я обманула, что я копье метать не умею, но в случае чего я вполне могу это сделать. Я помню, кто я есть, я помню свою идентичность, но просто я ею не демонстрирую это, я это не показываю. Кстати, я вспомнила, что еще одна датская установка, которая меня поразила и которую мне объяснили датские коллеги, это установка на то, чтобы не выпендриваться. Ты можешь исповедовать любую идентичность, какую ты хочешь, но скромнее надо быть, тише, спокойней. ты в обществе должен быть условно плюс-минус как все. Ты можешь быть красавчиком, это максимум, что тебе позволено. Но упаси тебя все боги, которые есть и которых нет, показать, что ты чем-то отличаешься. И это не только соображение безопасности, как у семьи великанов. Это еще определенная установка. Да, мы усиленно мимикрируем, а в момент X мы идем на Первомайскую, точнее сказать, на демонстрацию в честь Дня Конституции, и там усиленно поем хором. Вот это очень по-датски. На норвежском материале, но очень по-датски. Мне показалось, что это так достаточно интересно и просто волею судеб совпало с американской картинкой.
Вообще, если говорить так, то темы, которые поднимаются, да, они тоже достаточно вот как бы приземленные, экология, социально-политические темы. И очень интересно то, что вот ты говоришь про поступки, про служение не через обряды, да, а через какие-то простые поступки. Вот здесь как раз то же самое. То есть у нас полубожество, полутор, полусын Тора, он тоже разбирается в каких-то совершенно... ну, обычных бытовых каких-то моментах, с той же самой экологией, той же самой мнимой демократией.
Ну, в общем, да. И к темам, которые поднимает этот сериал, ты неоднократно уже говорила, что тематика так или иначе завязана на экологию, то есть в общем и целом на земные проблемы. И не насильно духовные. И вот тут нас, наш, видимо, более духовный, чем мы, комментатор, спрашивает, как мы думаем, мстит ли таки природа за свою эксплуатацию нам или нет? И я бы к этому вопросу добавила, есть ли высокое измерение такое ценностное в Рагнарёке? То есть помимо игры с мифологией и продажи на американский экспорт, есть ли там высокое измерение, в частности, этой темы? Вопрос гостю, прежде всего.
Ну, во-первых, я бы хотела немножечко вернуться в область мифологии и сказать, что, например, для религии Асатру, то есть веры в скандинавских богов, но и язычества, Рагнарёк уже происходит сейчас. И проблема в том, что сами люди его делают. То есть отчасти это еще измерение такое. Эти люди, в принципе, уже живут в религиозное время, которое и весь крах, собственно, они готовят себе собственными руками. И в этом смысле отчасти духовное измерение, просто потому что мы считаем, что мы делаем обычные вещи, а на самом деле мы таким образом шаг за шагом приближаем собственную кончину. И люди, давайте немножечко более осознанно жить вот на этой планете. И важно не только молиться, но и, например, беречь рядом растущие деревца и заботиться об окружающих. Мне кажется, это очень достаточно глубокая мысль. Вот такая очень дзен-буддийская, не всегда понятная, но достаточно глубокая.
Конец света уже наступил, но мы уже его не заметили.
Ну, как бы мы сейчас его уже немножечко замечаем, потому что мы сидим по домам. И такой очень специфический. Поэтому мы уже видим, как мир начинает рушиться. Если мы просто зайдем в наши соцсети, то увидим, что там люди начинают... Внезапно у меня в соцсетях начали появляться записи. Вот как выглядит конец света, вот они, всадники апокалипсиса. А у нас просто вирус, который ходит по домам, практически, что по домам мы сидим, боимся. Вот он уже выступает, Левиафан. Вот так это все и происходит. Мы думаем, что это будет что-то со спецэффектами, как в хорошем американском боевике. Нет, это пройдет очень тихо и так, что мы даже не заметим.
А здесь есть очень такой забавный комментарий, он больше негативный. Рагнарёк из-за человечества. Как вам такое? Много мужчин и красивых видов. На этом все. Вот видите, кто-то видит в человечестве причину Рагнарёка, кто-то не видит. Вот как бы
все. Но красивых даже заметили все.
Давайте поговорим еще немножко все-таки про, мне кажется, персонажей, то, что нам пихают прям с самой первой минуты сериала, это брат Магны, Лорец, который Локи. Вот мне просто интересно, вот ассоциация с Локи, она у всех сразу произошла или кто-то потом?
У меня сразу.
Да, это Локи.
ради чего я смотрела этот сериал несколько раз подряд? Ради Локи, естественно, просто потому что, я просто люблю Локи, Трикстеры, это отчасти моя любовь во всех мифологиях, я их обожаю, и, во-вторых, очень хорошо и грамотно сделанный образ, не то, что сделали Марвел, простите, но я вам, сценаристов, никогда не прощу.
А в чем вот заключается как раз-таки эта грамотность создания образа Локи?
Во-первых, в том, что Локи, если вы заметили, Лорец всегда произносит свою фразу в очень нужный момент, и она всегда характеризует, что на самом деле происходит в кадре. Да, я знаю, скандинавское кино очень сложно смотреть, оно немножечко Тарковский всегда. И
очень сильно это замедленный Тарковский, я бы сказала.
В эстонском таком исполнении, в слоумо такое движение.
Да-да-да.
Чтобы все успели разглядеть пейзаж за окном. Это правильно. И он всегда говорит то, что есть на самом деле. Это функция Локи. С одной стороны, он трикстер, с другой стороны, без него история не двигается. Например, вот здесь мы вспоминали, что он был в платье, и вообще у него странная ориентация. Давайте вспомним, что у Локи, в принципе, проблема с генетикой. И у него, он рожал лично, самостоятельно, змею, мировую змею, гигантского волка, из-за которого все и начнется. У него в детях великанша, даже не великанша, а богиня смерти Хель, которая наполовину красная, наполовину синяя. То есть как бы у него в жизни все сложно. И поэтому Локи здесь очень канонно с проблемами в личной жизни. То есть здесь сценаристам большой плюс. Они молодцы, они это показали. С другой стороны, очень даже не все заметили эту отсылку, в финале он появляется в платье. Это очень важный момент, просто потому что помните, как зовут собаку у семи великанов? Его зовут Трим. А Трим — это у нас глава царства Йотунов, который когда-то украл молот у Тора. И чтобы его вызвать, этот молот, Тор вместе с Локи переодеваются в женское платье. И в женском платье аккуратненько проходят в Йотунхейм, отрывают у них свой молот и очень аккуратненько выходят. И, насколько я помню, даже его и представили как леди Йотун, леди Йотул в сериале, когда он вышел и начал говорить свою речь. То есть это очень аккуратная такая отсылка. Не все даже ее могли разглядеть, но это важно. Это очень такой классический канонный образ. Потом то, что он всегда отчасти помогает Тору, Магни, кому из них двоих в этом одном лице. С другой стороны, он всегда вместе с семьей великанов. Он всегда внутри, просто потому что он это чувствует. Он же, если мы помним, он великан, которого приняли асы в свою семью и разрешили ему быть вместе с ними. Он всегда находится в их компании, он всегда с Саксой и Фьором. И если мы помним, в сцене дискотеки он с ними танцует, ему не нужно посвящение для этого отдельно. Он уже внутри великан, он уже понимает, почему это так происходит. И он танцует вместе с ними на равных. Здесь тоже такая очень красивая отсылка к его происхождению. И мне кажется, вот с точки зрения вот именно этого сериала Локи показан так, как надо. Локи прям вот канонно. Да, конечно, темные волосы — это не признак Локи, это скорее отсылка к Марвел, но при этом сам актер весь подвижный такой, очень такой, как вам сказать, гуттаперчик, он может сделать все, что угодно. Такой, мы никогда не знаем, что он на самом деле думает. Это очень важно для Локи. Локи вызывают, когда либо все очень плохо и нужно починить, либо когда он виноват. И, скорее всего, все очень плохо, потому что он виноват.
И здесь чинить надо, скорее всего, то, что он поломал.
Да. В этом смысле я очень жду второго сезона. Я очень хочу посмотреть, как они расправятся с Лорицем, потому что такого персонажа грех упускать. Тем более, что с таким хорошим началом для него.
Александра, как ты думаешь, вот что может быть во втором сезоне сериала, какое развитие нас ждет?
Ну, во-первых, волка мы уже убили. Если мы помним по, собственно, классическим произведениям, волка должен был убить Видар, сын Одина, именно разорвав ему пасть. Но здесь тоже красивый ход сценаристов, они отдают это в руки Магна, и он убивает этого волка. Дальше у нас одни на других. И все в процессе должно накрыться медным тазом, желательно из-за колодки. Но с моей точки зрения, сейчас на самом деле я даже не хочу строить на этот счет никаких предположений, просто потому что интересно, как они это сами сделают. Это их материал, и они с ним более культурно, более аккуратно работают, более аутентично. Даже не хочется думать, что там в процессе может быть. и какие мифы они в этот момент еще вспомнят, возможно, из других источников. Но, скорее всего, все погибнет. Я очень надеюсь, что все погибнет. Если мы помним, в финале должна остаться пара мужчин и женщин, у которых начнется весь новый мир. По-моему, его зовут Лив и Лив Трассир. Пара, которая продолжит весь этот мир. Я пока делаю ставки на то, кто выживет, а дальше мы будем смотреть, как они все красиво умирают на красивом скандинавском пейзаже.
Магна должен погибнуть.
А вот вопрос, как они его обыграют. Будет ли он до конца богом, который должен погибнуть, или он будет все-таки смертным, который продолжит свою жизнь? Потому что здесь, как мы видим, они не делают чистую ассоциацию, кто-то чисто бог, кто-то чисто великан. Они в этом смысле красиво работают с материалом. Здесь даже вот все время есть элемент недосказанности. То, что, возможно, этой выжившей парой будет Фьор и Гри, кто их знает. В процессе, может быть, у них такая красивая история любви, но не может же такое погибнуть на самом деле.
И будет некрасиво, если они их возьмут и убьют.
Ну, мы все поплачем, конечно, скажем, когти в печень сценаристу, но, с другой стороны, это будет сделано как-то наверняка очень интересно. Во всяком случае, потому как они убивают персонажей, мне уже нравится. То есть уже что-то будет интересненькое.
А как ты понимаешь финал, финал первого сезона?
Для меня это на самом деле самая сложная вещь, просто потому что отчасти это наслоение собственно, стычки Тора с великаном. С другой стороны, Магне принимает этот молот Тора, который он уже принял, с одной стороны. С другой стороны, это уже перекликается со всякими интересными историями из жизни Тора, когда он с большим удовольствием бил в морду нехорошим великанам, а великаны с не меньшим энтузиазмом били в морду ему. Непонятно, до какой степени, потому что была там у него одна такая история, как он опять ходил в Йотунхейм, и была там примерно та же сцена. В данном смысле мне кажется, что это вот ключом к пониманию этой сцены может стать именно финальная фраза, которая произносит, что Рагнарёк — это новое начало. Возможно, здесь они просто начнут... Они сказали, что старый мир сломан, просто потому что мы увидели эти прекрасные бочки с не поймешь какими нитратами. Мы увидели, что все-таки все плохо, и мне кажется, они начнут строить новый мир, может быть, более мифологичный, может быть. Наверное, все-таки, мне кажется, они уйдут в большую мифологию и скажут, что вот они настоящие великаны, и великаны выявят себя во всей красе. Возможно, мы наконец-таки увидим Магна во всей красе.
Мне вот интересно, все-таки, если будем говорить про великана, возможно, было бы достаточно того, что они просто такие злые псевдодемократы, если говорить про отца семейства. Но они еще сюда подтянули вот этот момент с экологией, момент с тем, что появляются эти бочки, загрязнение фьорда. Насколько такие мотивы есть ли в мифологии, или это чисто такое решение творческое создателя сериала?
На самом деле есть. Если мы помним, по-моему, четвертая серия называется «Кинонгагап». Это у нас, они говорят, что поднимаются на гору, но, насколько я помню, исторически это бездна. Бездна, из которой все произошло. Когда-то был такой прекрасный и ужасный одновременно великан Имир, которого Один со товарищами, дай бог памяти, убили, и из его частей тела сделали весь существующий мир. Очень важно, что это бездна, это место, где соприкасается воздух с ядовитой водой, это очень важно, и эта ядовитая вода становится инеем, из которого происходят все остальные великаны. И от этого испарения, от соприкосновений, и с другой стороны, от убийства великана Имира, погибли все остальные инистые великаны. Спасся только один. Игир с его женой Ран. Как мы помним, Ран — это жена Видера, великана. И спаслись они вместе со своей семьей, что очень важно. То есть еще одна такая цель. Mm-hmm. И они, скорее всего, возвращаются в этническое место, откуда все началось. И началось все как раз с ядовитой воды и с ледников. В этом смысле это экология, возвращение именно к истоку, к классической истории. В религиоведении это называется миф о Хайнувелле. Это термин введен Мирчи Элиаде. Миф, когда... какой-то бог, либо великий герой умирает, и из его части тела творится мир. И это и все, что мы видим, это умерший великан и отчасти живой великан, потому что он получает новую жизнь. В данном случае это тема экологии, возвращения опять на экологический план и закольцовывание, что Рагнарёк происходит именно вместе своего собственного начала. Вместе, с одной стороны, гибели великанов и начала жизни всех богов. И, с другой стороны, у нас остается великан, который успелся с семьей убежать из этого всего. И он же становится причиной Рагнарёка. Его бочки, как мы помним, таяние снегов, спасибо всем остальным, все вместе дают коллапс. В этом смысле тоже очень красивый ход. За это им еще одно спасибо. Возможно, не все это прочли, но если знать мифологию, вот честно, спасибо вам, ребята, что вы так красиво работаете. Мне как религиоведу прям душеньку гладит, когда так хорошо и аккуратно обращаются.
Но при этом ты говоришь, что для скандинавов даже эта работа слишком грубая.
Вот. Да, просто потому что, ну, давайте по-честному, если у нас начальник Кощей бессмертный, ну, ребята, ну так же неинтересно. Это же вы все в ссылке. Нам дали прямо в зубы, и нам даже неинтересно потом смотреть. Для людей, которые в этом живут, это достаточно грубо, потому что все мы примерно помним, как это все происходило. Для людей, которые никогда этого не видели, это все в новинку, и интересно действительно посмотреть, какие отсылки там бывают. А так это немножко грубо. Как мы же помним, как все негодовали, когда Джон Сноу воскрес. Мы же понимаем, почему это некрасиво получилось, почему сценаристы не могли придумать другого хода, почему нужно было обязательно его воскрешать, почему его просто не до конца убили, а потом реанимировали.
Ну, потому что Саша — это Христос Вестероса.
Вот. А для нас это уже как-то некрасиво и ожидаемо. Ну, вот вы опять воскресили, у нас воскрес один.
Ну, Гарри Поттер тоже воскрес, Саша.
Скажите, сколько людей было негодовало, потому что что? Джон Роулинг обещал его убить до конца.
Но она обманула, потому что смертью смерть поправ, и ничего тут не поделаешь.
Да, но для нас иногда, вот очень многим это, я знаю, не понравилось. И это можно понять. Мы хотим более тонких отсылок. Мы хотим, чтобы вдруг... Вот это да! Если бы, например, Христом оказался Невилл, вы представляете бы? Невилл — это и есть тот избранный. Это было бы интересно, когда нас все время отвлекали от главной идеи, уводили от нее, а потом вдруг внезапно такая развязка.
Создатели сериала еще достаточно явно в начале каждой серии вставляют определения, да, они там великаны, это те-то, там Тор, это тот-то. И ты такой думаешь, ну вот точно вся какая-то загадка прям, ну совсем закончилась, потому что они тебе прям... прямо говорят, какие персонажи будут в этом сериале, и ты уже просто подбираешь, ну, этот похож, этот не похож, ну, вот как бы и так собираешь себе пазл.
Смотрит, ну, а как иначе, Гуа, Наташа?
Смотрит-то поколение
Гуа. Я говорю, как иначе-то? Это же для не скандинавских варваров, которые не петрят ничего в скандинавской мифологии, кроме того, что они посмотрели в Марвел.
И сериал
«По-моему, Норм». Что-что?
И сериал «Викинги». Мы помним, что он тоже был популярный. И да, это же не «Викинги», где же тут сюжет?
Что ж поделаешь?
Девушки, у нас осталась всего одна минута. Я предлагаю как-то подытожить. Думаю, дать слово прекрасной Александре. Нужно смотреть сериал, не нужно, на что стоит обращать внимание, и, возможно, что стоит прочитать или как-то подсмотреть перед тем, как приступать к просмотру этого сериала.
Ну, минимум, миниморум, Википедия, Google нам всем в помощь, это самое простое и быстрое для тех, кто не любит быстро. Младшие и старшие это переведены, это очень специфическое произведение, но, тем не менее, советую. Сериал в любом случае стоит смотреть, если вам хочется чего-то необычного, вы устали от классических американских сериалов, это национальное, это интересное, и прежде всего готовиться к тому, что это будет занудно. Это скандинавы, они в принципе на медленных скоростях работают, они не работают быстро. И смотреть отчасти вдумчиво, медитативно, тогда, возможно, вам это понравится. Возможно, слушать какую-то классическую скандинавскую музыку, фолк, это еще добавит некоторой красоты. В любом случае, посмотреть стоит, ну, необычно, и прежде всего развить собственный кругозор. Это ж неплохо, когда мы узнаем что-то новое.
Спасибо, Александра. Сегодня с вами была Гиксона, Теос Медиа, Наталья Лисовая и Оксана Куропаткина, и наш прекрасный гость, Оксана, напомни.
Александра Сгоннова.